Часть четвертая. Глава первая. Дороти была несправедлива к отцу, думая, что он желал ей голодной смерти под забором. Вообще-то он предпринял усилия, чтобы связаться с ней, только через третье лицо и безрезультатно. Первое, что он почувствовал, узнав, что Дороти пропала, — это гнев и ничто другое. Около восьми утра, когда он лежал, гадая, что стряслось с его водой для бритья, к нему в спальню вошла Эллен и сообщила с выражением легкой паники. «Извините, сэр, мисс Дороти в доме нету, сэр. Я уже вся обыскалась».
«Что?» — сказал ректор.
«Нету ее в доме, сэр, и по постели ейной не похоже, чтобы кто-то спал в ней. Сдается мне, она ушла, сэр».
«Ушла?»
— воскликнул ректор, привстав на постели.
«Что ты хочешь сказать? Ушла?»
«Ну, сэр, сдается мне, убежала она из дому, сэр».
«Убежала из дома? В такой-то час? Помилуй, а как же мой завтрак?»
К тому времени, как ректор спустился на первый этаж, небритый, поскольку ему не подали горячей воды, Эллен уже ушла в город и тщетно пыталась выяснить насчет Дороти. Прошел час, а ее все не было. В результате случилось нечто страшное, немыслимое, нечто такое, о чем ректор будет помнить до самой могилы. Ему пришлось собственноручно готовить себе завтрак.
Да,
возиться со страшным черным чайником и ломтиками датского бекона своими благородными руками. После такого, разумеется, сердце его ожесточилось к Дороти навеки. Остаток дня он был слишком занят, негодуя насчет сбившегося режима питания, чтобы задаться вопросом, почему исчезла его дочь и не попала ли она в беду. Главным было то, что негодная девчонка, он несколько раз назвал ее негодной девчонкой и с трудом сдержался, чтобы не добавить чего-нибудь покрепче, исчезла, тем самым ввергнув дом в хаос. На следующий день, однако, этот вопрос предстал со всей неотложностью, поскольку миссис Сэмприл разнесла по всему городку историю о побеге Дороти с любовником. Ректор, разумеется, яростно это отрицал, но в душу ему закралось подозрение, что это могло быть правдой. Он решил про себя, что Дороти способна на такое. Девушка, внезапно оставившая дом, не подумав даже о завтраке для отца, способна на все. Два дня спустя эта история попала в газеты, и в Найпхилл явился пронырливый молодой репортер и стал задавать вопросы. Ректор поступил опрометчиво, сердито отказавшись от интервью, так что в печать попала одна лишь версия миссис Сэмприл. В течение примерно недели, пока газетам не наскучила история Дороти, и они не предпочли ей историю плезиозавра, увиденного в устье Темзы, ректор боялся выходить из дома. Едва ли не в каждой газете его подстерегал заголовок наподобие «Дочь ректора. Дальнейшие откровения» или «Дочь ректора. Уже в Вене? Ее видели в кабаре сомнительной репутации». И, наконец, вышла статья в «Воскресном глазке», начинавшаяся словами «В доме ректора, в Суфолке, сломленный старик сидит, вперившись в стену». Не в силах стерпеть такое, ректор обратился к своему стряпчему с вопросом о возбуждении дела о клевете. Стряпчий, однако, не одобрил эту идею. Доказать клевету будет непросто, а газетчиков это только раззадорит. В итоге ректор не стал ничего предпринимать, и его гнев на дочь, навлекшую на него такое бесчестие, возрастал день ото дня. Затем он получил три письма от Дороти с объяснением произошедшего. Ректор, конечно же, не мог поверить в историю с потерей памяти. Слишком уж гладко все выходило. Он полагал, что его дочь либо действительно сбежала с мистером Уорбертоном, либо впуталась еще в какую-нибудь авантюру и оказалась в Кенте без гроша в кармане. Так или иначе, это он решил раз и навсегда, что бы с ней ни случилось, вся вина лежала исключительно на ней. Утвердившись в этой мысли, он сел за письмо, но не Дороти, а своему кузену Тому, баронету. Как типичный представитель своего класса, ректор считал совершенно естественным в любой серьезной неприятности искать помощи у богатого родственника. За последние 15 лет, с тех пор, как они с кузеном поссорились из-за пустячного долга в 50 фунтов, он с ним не виделся и не общался. Тем не менее, он написал ему со всей решительностью, прося сэра Томаса, если это в его силах, связаться с Дороти и подыскать ей в Лондоне работу. О том, чтобы она вернулась в Найп-Хилл после случившегося, не могло быть и речи. Вскоре после этого ректор получил от Дороти два отчаянных письма. Она сообщала, что ей грозит голодная смерть, и умоляла выслать ей хоть сколько-нибудь денег. Ректор встревожился. До него дошло. Впервые в жизни он всерьез задумался об этом, что можно умереть с голоду, если у тебя нет денег. Поэтому, хорошенько обдумав это в течение нескольких дней, он продал акции на 10 фунтов и послал кузену чек на эту сумму, чтобы тот при случае передал его Дороти. Кроме того, он написал письмо самой Дороти, холодно уведомив ее, чтобы она в случае чего обращалась к сэру Томасу Хейру. Но ректор тянул еще несколько дней с отправкой письма, не решаясь адресовать его Эллен Милборо. Его угнетало смутное ощущение, что использовать фальшивое имя противозаконно. И к тому времени, как письмо достигло почтового ящика в доме мэри, Дороти уже там не жила. Сэр Томас Хейр был вдовцом, твердолобым, жизнелюбым, 65 лет, с обрюзгшей румяной физиономией и подкрученными усами. Он предпочитал носить пальто в клетку и котелки с загнутыми кверху полями. Когда-то, лет за 40 до того, бывший писком моды. При первом взгляде на него казалось, что он держит марку офицера кавалерии конца прошлого века, и в уме невольно всплывали кости дьявола с разбавленным бренди, быстрые кэбы, мир спорта до военных времен и Лотти Коллинз с песенкой «Тарара бум-де-эй». Кости дьявола — английское блюдо из костей, на которых осталось немного мяса, обильно политых острым дьявольским соусом и зажаренных. Но главной его чертой была бесконечная недалекость. Он был из тех, кто вставляет в разговоре «А вы не знали?» или «Чего-чего?» и теряет мысль посреди предложения. Когда что-то его озадачивало или удручало, он топорщил усы так, что становился похож на безобидного и совершенно безмозглого рака. Что касалось личного отношения сэра Томаса к родне, его ни в коей мере не заботила судьба кузена Чарльза или его дочери, поскольку Дороти он никогда не видел, а ректора считал бедным родственником, докучливым нищебродом. Тем не менее, история с дочерью ректора сидела у него в печенках. Из-за того, что по воле Рока Дороти носила ту же фамилию, что и он, жизнь его за последние 2 недели превратилась в кошмар, и он опасался еще худших скандалов, если дать волю этой негоднице. Поэтому, перед тем, как отправиться из Лондона стрелять фазанов, он обратился к своему дворецкому, служившему также его доверенным лицом и мудрым визирем, и устроил с ним военный совет.
«Слышь, Блит, ёпта!» — сказал сэр Томас, топорща усы.
Блитом звали дворецкого.
«Надо думать, ты видел эту трихомудию в газетах, ась? Про эту дочь ректора, чертовку эту, мою племянницу!»
Блит отличался невысоким ростом, сухопарым телосложением и очень тихим голосом. Казалось, он говорил шепотом. Приходилось тщательно прислушиваться и следить за губами, чтобы разобрать его речь. В данном случае его губы сообщили сэру Томасу, что Дороти приходится ему не племянницей, а кузиной.
«Чего? Кузина? Правда, что ли?»
— сказал сэр Томас.
«Так и да, елки-палки. Короче, слышь, Блит, я чего хочу сказать. Пора нам уже изловить эту чертовку и запереть где-нибудь». Понял, о чем я? Схватить ее, пока она еще чего не натворила. Она, надо думать, где-то в Лондоне околачивается. Как лучше всего ее вынюхать? Через полицию? Частных детективов и всего такого? Думаешь, мы справимся?»
Губы Блита выразили неодобрение. Судя по всему, он считал возможным выследить Дороти, не обращаясь в полицию, что повлекло бы за собой неизбежную огласку.
«Молодчина!» — сказал сэр Томас. «Тогда за дело! О расходах не думай! Я бы полсотни не пожалел, лишь бы эта дочь ректора не закрутилась по новой!»
«И бога ради, Блит!» — добавил он доверительно. «Как только найдешь чертовку, не спускай с нее глаз!
Приведешь ее назад в дом, и пусть, ёпта, не высовывается! Понял меня? Держи ее под замком, пока я не вернусь, а то еще бог знает, чего натворит!»
Сэр Томас, разумеется, никогда не видел Дороти, и его представление о ней основывалось на газетных статьях. Блиту понадобилось меньше недели, чтобы выследить Дороти. Утром после того, как ее отпустила полиция, ей назначили штраф в 6 шиллингов и заменили его содержанием под стражей в течение 12 часов. Миссис МакЭллигот, как старая правонарушительница, получила 7 дней. К ней подошел Блит, приподнял котелок на четверть дюйма и бесшумно осведомился, не она ли мисс Дороти Хейр. Когда он повторил вопрос, Дороти поняла его и признала, что она никто иная, как мисс Дороти Хейр. После чего Блит объяснил, что действует по поручению ее кузена, переживающего о ее благополучии, и что ей следует немедленно отправиться к нему домой. Дороти молча последовала за Блитом. Такой внезапный интерес со стороны кузена показался ей весьма странным, но не более странным, чем все, что с ней происходило в последнее время. Они с Блитом доехали на автобусе до Гайд-парка. Блит заплатил за проезд. А там прошли к большому, богатого вида дому, окна которого закрывали ставни, на границе между Найтсбриджем и Мэйфером. Найтсбридж и Мэйфер — элитные районы Лондона. Спустившись на 3 ступеньки к хозяйственному входу, Блит достал ключ, и они вошли. Вот так, прожив в народе около 7 недель, Дороти вернулась в приличное общество через заднюю дверь. Она провела 3 дня в пустом доме, пока не вернулся ее кузен. Ощущение не из приятных. Там было несколько слуг, но она никого не видела, кроме Блита, приносившего ей еду и говорившего с ней беззвучным голосом, с выражением почтительности и неодобрения. Он никак не мог решить, кто она — молодая леди из семьи хозяина или спасенная Магдалина. И это проявлялось в его отношении к ней. В доме висела гнетущая, почти траурная атмосфера, как это свойственно домам, когда хозяин в отъезде, так что все невольно ходили на цыпочках и держали ставни закрытыми. Дороти не смела даже войти в хозяйские комнаты. Почти все время она ютилась в пыльной необитаемой комнате на верхнем этаже, служившей чем-то вроде музея безделушек конца прошлого века. Леди Хейр, умершая 5 лет тому назад, питала слабость ко всякому барахлу, и почти все оно теперь хранилось в этой комнате. Больше всего Дороти поразили 2 вещи. Пожелтевшая фотография ее отца в возрасте 18 лет, год 1888, но уже с солидными бочками, стоявшего с застенчивым видом рядом с Пенни Фартингом, и сандаловый футлярчик с надписью «Кусочек хлеба», коего коснулся Сесил Родс на южноафриканском банкете в Сити в июне 1897 года. Пенни Фартинг — популярный в викторианскую эпоху велосипед с очень большим передним колесом и маленьким задним. Сесил Джон Родс, 1853-1902, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке. Единственными книгами в комнате были наводившие скуку романы из библиотечки школьника, врученные в награду за прилежную учебу детям сэра Томаса. Их у него было трое, примерно одних с Дороти лет. Не приходилось сомневаться, что он велел слугам не выпускать ее из дома. Однако, когда прибыл чек на 10 фунтов от ее отца, Дороти удалось убедить Блита обналичить его. И на третий день она пошла и накупила себе одежды. Она купила готовое твидовое пальто и юбку со свитером в тон, шляпку и дешевое платье из набивного шелка, а также пару сносных коричневых туфель, три пары фельдеперсовых чулок, жуткую дешевую сумочку и пару серых шерстяных перчаток, похожих издали на замшу. На это ушло 8 фунтов 10 шиллингов, и Дороти не решилась тратить больше. Белье, ночная рубашка и носовые платки подождут. Как бы то ни было, она одевалась в первую очередь для других. На сэра Томаса, прибывшего на следующий день, Дороти произвела неизгладимое впечатление. Он-то ожидал увидеть расфуфыренную грезетку, которая станет, увы, напрасно, соблазнять его. А вместо этого его глазам предстала застегнутая на все пуговицы провинциальная барышня. Немногие идеи, успевшие сформироваться у него в уме насчет подходящей работы для Дороти, скажем, маникюрши или секретарши букмекера, спешно расформировались. Дороти то и дело ловила на себе озадаченный взгляд рачьих глазок сэра Томаса, словно вопрошавших, как вообще такая девушка могла закрутить с кем-то роман. Но разубеждать его в чем-либо не имело смысла. Дороти правдиво рассказала ему обо всем, что с ней приключилось, и он великодушно выслушал ее, поминутно вставляя: «Ну, конечно, душечка, конечно», и всем своим видом давая понять, что не верит ни единому слову. Так что пару дней все оставалось без изменений. Дороти продолжала вести уединенное существование в комнате наверху, а сэр Томас предпочитал питаться у себя в клубе и только по вечерам заводил с Дороти бестолковые разговоры. Ему искренне хотелось устроить ее на работу, однако дырявая память делала эту задачу трудновыполнимой.
«Что ж, душечка, — начинал он, — ты, конечно, понимаешь, что я всячески настроен оказать тебе поддержку. Само собой. Раз уж я твой дядя и все такое... Чего? Чего-чего? Не дядя? Ах, да, конечно, нет. Кузен. Вот кто, кузен. Ну так, душечка, раз уж я твой кузен... Так, о чем это я?»
Когда же Дороти направляла его в нужное русло, он высказывал предположение следующего характера.
«Ну так, к примеру, душечка, как ты смотришь на то, чтобы стать компаньонкой престарелой леди? Какой-нибудь милой старушке, ну, знаешь, черные митенки, ревматоидный артрит, умрет и отпишет тебе 10 000 и своего попугая. Чего-чего?»
Но такие предложения не находили отклика у Дороти. Она в очередной раз повторяла, что с большей готовностью стала бы домработницей или горничной. Но сэр Томас о таком и слушать не хотел. Подобная идея пробуждала в нем классовый инстинкт, в остальное время не особо беспокоивший его.
«Как?» — восклицал он. «Прислугой? Брось! Чтобы девушка твоего воспитания? Нет, душечка, нет-нет, об этом нечего и думать».
Однако в итоге решение нашлось с неожиданной легкостью. Нашел его, как и следовало ожидать, не сэр Томас, но его стряпчий, у которого он невзначай решил спросить совета. И стряпчий, даже не видевший Дороти, высказал дельное предложение. По его мнению, у нее были все шансы устроиться школьной учительницей.
Кого только не берут в школьные учителя. Сэр Томас пришел домой да нельзя довольный. О лучшем не стоило и мечтать.
Ему уже не раз случалось думать, что Дороти выглядит как типичная училка. Но Дороти, как ни странно, воспротивилась. «Учительницей?» — сказала она. «Но я ведь не справлюсь. Уверена, никакая школа не возьмет меня. Нет ни единого предмета,
какой я могла бы преподавать.
Чего?
Чего-чего? Не можешь преподавать?
Ой, брось! Еще как можешь! В чем проблема?
Но моих знаний недостаточно. Я никого ничему не учила, не считая кулинарии для девочек-скаутов. Учителям требуется особая квалификация.
Ой, чушь! Нет ничего проще, чем учить. Возьмешь указку потолще и лупи их по пальцам. В школе будут только рады, что такая приличная молодая дама будет учить мелюзгу алфавиту. Это самое то для тебя, душечка. Школьная учительница. Ты просто под это заточена.
И он был прав.
Дороти стала школьной учительницей. Не прошло и трех дней, как Стряпчий, оставаясь за сценой, все устроил. Оказалось, что некая миссис Криви, директриса школы для девочек на окраине Саутбриджа, нуждалась в помощнице и была готова доверить эту работу Дороти. Как это устроилось так быстро? И что это за школа, которая готова взять случайного человека без опыта, да еще в середине четверти, Дороти могла только гадать. Она, конечно, не знала, что здесь не обошлось без взятки в 5 фунтов под видом премии. Вот так, всего через 10 дней после ареста за попрошайничество, Дороти отправилась в колледж Гринвуд-хаус на Браф-роуд в Саутбридже с сундучком, плотно набитым вещами, и 4 фунтами 10 шиллингами в кошельке. Сэр Томас пожаловал ей 10 фунтов. При мысли о разительном контрасте между легкостью, с какой она получила эту работу, и тем, как отчаянно она еще недавно боролась за жизнь, у нее голова шла кругом. Она с необычайной ясностью ощутила таинственную силу денег. На ум ей пришла острота мистера Уорбертона. Если взять проповедь любви апостола Павла и заменить любовь на деньги, смысл возрастет 10-кратно. Проповедь любви апостола Павла. Первое послание Коринфянам, глава 13.